Okay, be well.
Thank you.
Have a good week.
Добрый вечер. Как у вас дела там? Сегодня я бы хотел поговорить о Шмини Ацерет и о Симхат Тура. Это два таких достаточно необычных праздника по нескольким причинам. Во-первых, Шмини Ацерет очень необычный праздник, потому что Тора вообще не упоминает, по какой причине мы его справляем. Тора говорит, что в восьмой день после праздника Суккот у вас будет собрание, которое называется Ацерет, и это то, что вы будете справлять. Почему мы это должны справлять и для чего, Тора нам не объясняет. И кажется, очень сложно отмечать праздник, если не знаешь, для чего мы его отмечаем. Какие есть мнения, для чего? То, что вы сказали, это очень интересная идея. Действительно так, что в течение всего праздника Суккот евреи приносили жертвы в храме за все 70 народов. А 70 – это условное число, которое обозначает все народы мира, древнего мира. И евреи в храме приносили жертвы за все народы мира, что, во-первых, очень интересно. И говорит, что храм существовал не только для евреев, потому что евреи были, может быть, первым народом, которые утверждали, что их Бог, которому они поклоняются, не являются, так сказать, национальным божеством, как было в древнем мире почти у всех народов. В то время это был языческий мир, и каждый был уверен, что у каждого народа есть какая-то сила, которая ему покровительствует. Каждый народ в чем-то выделялся, был в чем-то силен. И поэтому, с одной стороны, это приводило к некой парадоксальной толерантности, потому что как бы все считали, что у каждого свой бог, и поэтому у евреев тоже как бы в кавычках свой бог. Но с другой стороны, это приводило к идолопоклонству, потому что не было идеи о том, что есть единый Бог-творец, который един для всех народов и который отвечает и является источником и того, что мы называем добром, и того, что мы называем злом в этом мире. Как говорили еврейские пророки, Всевышний – это тот, кто сотворяет и свет, и тьму. То есть и все исходит от Всевышнего. Эта идея была, в принципе, чужда древнему миру. И поэтому в древнем мире каждый народ строил как бы статуи, строил капище для своего божества. И поэтому в древнем мире вообще идея, что представители разных народов могут, с одной стороны, прийти в храм другого народа, или даже что представители одного народа будут приносить жертвы за представителей другого народа, была, в принципе, довольно странной идеей, чуждой древнему миру. И с этой точки зрения Иерусалимский храм выделялся, во-первых, тем, что не евреи могли приносить жертву в храме. Есть известная история про римского императора, который послал жертву в храм перед самым его разрушением. Про Камцу и Баркамцу это было совершенно нормально. Не еврей мог принести жертву в храме. Но не только не еврей мог принести жертву в храме, сами евреи приносили жертвы за все остальные народы. Что на самом деле было очень странно для древнего мира. Этим евреи подчеркивали, что Всевышний, которому они поклоняются, не является в кавычках национальным божеством, а является Творцом и Всевышним для всех остальных народов. Поэтому наши мудрецы сказали, что не евреи, знали, какую пользу им приносит Иерусалимский храм, они бы не только никогда не пытались бы его разрушить, они послали бы войска и охраняли бы его. Вопрос. Итак, мы задали вопрос, очень интересный. Вопрос состоит в том, почему за еврейский народ не приносили жертвы вместе с другими 70 народами. И казалось бы, если мы сказали, что евреи отличаются от других народов тем, что они верили, что они поклоняются Всевышнему, который является Богом всем остальных народов, не как другие народы, у которых был каждый свой национальный божок, идол. И поэтому они приносили жертвы за всех, за весь мир. И, кстати, есть традиция, что первосвященник в Йом-Кипур искупал грехи всего мира, не только евреев. Как мы об этом уже говорили, что он в чем-то уподоблялся первому человеку, который входил обратно в святая святых. То есть первый человек был изгнан из того, что называлось Ган-Эден, из места, где он мог ощущать присутствие Всевышнего. И первосвященник в Йом-Кипур входил туда обратно. И святая святых — это было то место, где было очевидно присутствие Всевышнего, присутствие Шхины. Как мы об этом несколько раз говорили, одно из доказательств этого было то, что ковчег, который там находился, не занимал никакого места, потому что все соотношение пространства и времени в этом месте было изменено. Там было присутствие Всевышнего. Так вот, конечно, это все так. Но есть одно кардинальное различие. Про эти жертвы, которые евреи приносили в праздник, в 7 дней праздника Суккот, сказано, что эти жертвы уменьшались каждый день. Что они сначала начинали с большего числа парим, с большего числа быков, и количество этих быков уменьшалось каждый день. Почему? Потому что, как говорит нам устная Тора, несмотря на то, что мы любим все другие народы, мы осознаем, что все эти народы временно существуют на этой земле. И поэтому нам так тяжело сейчас восстановить 70 народов, потому что ни один из этих народов не существует навеки. И многие из этих народов, если и большинство, уже не существуют в наше время. Но 70 – это все равно собирательное число, которое означает все народы Земли. Яркий пример нашего поколения – это, например, великий, могучий Советский Союз, который, в принципе, являлся особым советским народом, совершенно несомненно. Хотя он состоял из нескольких этнических групп, но была единая ментальность, в общем, единый язык, и в некотором смысле даже единая религия, или что как философия, как бы мы это ни называли. И еще не так давно, это то, что называется nation на английском, нация или народ, и так же как Америка, например. И еще не так давно мы все слышали гимн Советского Союза, который говорил: «Сплотила навеки Великая Русь». Да, все были уверены, что с минимум 20 тысячами атомных бомб и со всеми этими ракетами, подводными лодками, многомиллионной армией и заботой партии о правительстве Советский Союз продержится еще долго. Но вдруг Советский Союз исчез. Это один из примеров того, что все народы, все нации, они существуют временно. Некоторые существуют дольше других. Есть очень древние народы, не только евреи древние народы, есть другие древние народы, но все равно они существуют временно. Поэтому число жертв каждый день уменьшалось, показывая эту идею. С мистической точки зрения устная Тора говорит, что у каждого народа есть то, что мы называем ангел-посредник, называется сар на иврите. Это значит, что и каждый народ отображает какую-то идею. Пример этого Исав или Ишмаэль в Торе. Каждый из этих народов или групп народов отображает какую-то идею. Или Моав, Амон. И поэтому, когда, как говорил Асав Бендер, эта идея изживает себя, то прекращает существование этот народ. Это не значит, что люди все погибают, но это значит, что нация разваливается. Она прекращает свое существование. Это то, что мы, например, мы сейчас видим на постсоветском пространстве. Еще какое-то время будет продолжаться переваривание этой огромной политической катастрофы, и потом образуется несколько наций, и каждая тоже будет существовать какое-то время. Еврейский народ кардинально другой, согласно устной Торе. Еврейский народ не отображает какую-то идею, поэтому у него нету этого ангела-посредника, у него нету того, что мы называем сар на иврите. Еврейский народ отображает Всевышнего. И поэтому, так же как он Всевышний, он существует вечно. И поэтому жертву за еврейский народ нельзя было приносить вместе с жертвами за остальные народы. И поэтому жертву за еврейский народ приносили отдельно в праздник Шмини Ацерет. Праздник есть известная аналогия про царя, который, аллегория, извините, про царя, который, у которого строил большой прием, и, в принципе, он всех своих подданных уважал, но одного любил особенного. И когда все ушли, он сказал: ты со мной останься еще на один день. Также и Всевышний после всех праздников говорит нам: останьтесь еще со мной на один день. И это праздник Шмини Ацерет. Праздник Шмини Ацерет связан со вторым праздником, который называется Симхат Тора. Теперь, праздник Симхат Тора — это, в принципе, довольно новый, относительно новый праздник в нашем календаре. Почему? Потому что изначально в Вавилоне и в земле Израиля читали Тору по-разному. В земле Израиля заканчивали прочтение Торы за 3 года, а в Вавилоне заканчивали прочтение Торы за год. И, в принципе, наши обычаи, как и многие другие наши обычаи, соответствуют обычаю евреев Вавилона. И мы, кстати, учим вавилонский Талмуд. В большинстве там есть люди, которые учат иерусалимский, но с галахической точки зрения вавилонский Талмуд имеет намного большее значение практическое. И это очень символично, что мудрецы постановили, что именно в этот день, когда, в этот праздник, который отображает нашу связь с Всевышним, мы заканчиваем изучение Тору. И есть известное утверждение в устной Торе, которое говорит, что Всевышний, евреи и Тора – это как бы одно. Они связаны непосредственно. Именно в этот день мы заканчиваем изучение Торы. Теперь, когда мы заканчиваем изучение Торы, то мы отмечаем это довольно необычным образом. Почему? Обычно это делается так. Когда заканчивают изучать, допустим, какой-то трактат Талмуда, то тот, кто это делает, он учит вместе с собравшимся последний отрывок. Последний отрывок в трактате. И после этого он им объясняет этот отрывок. И после этого все вместе говорят специальный кадиш и едят специальную трапезу. Что происходит, когда мы заканчиваем изучать Тору, что является самым святым еврейским текстом? Что мы делаем? Мы ничего такого не делаем. Мы танцуем, в принципе, танцуем с закрытыми свитками Торы. Да, есть человек, который заканчивает, который последним читает Тору и первым читает Тору. И это, так сказать, большая честь. Но, в принципе, мы просто танцуем со свернутыми свитками. Что на самом деле кажется немножко странным. Почему мы это делаем? Так, вопрос в том, почему мы не устраиваем, почему каждый не говорит какие-то свои изыскания в Торе, не объясняет, как он понимает Тору, когда мы заканчиваем ее изучать. И не говорят специальной кадиши, нет специальной трапезы. Есть, конечно, трапеза, иногда просто как праздничная трапеза, но все равно этот ритуал отличается от того, что принято, например, когда мы заканчиваем изучать Талмуд. И объяснение, которое мне нравится, стоит в следующем. На самом деле, разные евреи по-разному понимают Тору. И некоторые евреи знают Тору больше, чем другие. Но, как мы сказали, мудрецы учили, что евреи, Тора и Всевышний – это одно. То есть, на самом деле, Тора бесконечна само по себе. Теперь, допустим, я знаю математику или там физику, например, лучше, чем новорожденный ребенок или там 6-летний ребенок. И это значительная разница в моем понимании физики. Но если мы сравним мое понимание физики с Эйнштейном, то эта разница не будет такой большой. Она будет не такой, так сказать, какая-то она будет, но она, в общем, будет незначительная. Так вот, если мы сравним наше понимание Торы с бесконечностью, то разница в нашем понимании Торы, она важна, конечно, для нас самих, но, в принципе, она не такая большая. И поэтому наш обычай состоит в том, что мы все танцуем с закрытыми свитками Торы, показывая, что мы все одинаково связаны с Торой. И те, кто знает больше Торы, и те, кто знает меньше Торы, мы все связаны с Торой. И есть такой принцип, который называется «Шимуша Ютер Милимуда». Это значит, что наше отношение к Торе, наша связь с Торой даже важнее, чем изучение Торы, которое очень важно, которое одно из заповедей, которое называется «Кенегед Кулам». Как бы в кавычках «выше», более важна, чем все остальные заповеди. И, по-моему, мы это как-то упоминали, что мы три раза в день говорим псалом, который называется «Ашрей Йошвей Бейтеха» – «Счастливы сидящие в доме твоем». И в последнем параграфе, один из последних предложений этого псалма, сказано «Корова Ашем леколь корав леколь ашер икреу беемет», что Всевышний близок к тем, кто зовет его, и дальше сказано «Ашер икреу беемет», которые зовут его дословно «беемет» – «правде» или «правдиво». Что это значит? На самом деле достаточно странное утверждение. Что значит, а если его неправдиво зовут, то почему он должен быть близок? Что значит неправдиво? Что это ради шутки? Как же, значит, неправдиво зовут Всевышнего? Как вы это понимаете? Мне кажется, что есть очень оригинальное объяснение, которое говорит, что «беемет», дословно через «правду», это сокращение, то, что мы называем акроним по-английски, сокращение. Что «бет», «беемет», «бет» — это первая буква Торы, «берешит». «Мем», «алиф» — это первая буква «Таилим», «псалмов». «Ашрей» — это первое слово «Таилим». «Мем» — это первая буква «Мишны», «Мейматай», «Мишна-Брахот». И «Тав» — это первая буква «Гмары», «Тана», первая буква Вавилонского Талмуда. Таким образом, «Беемет» отражает Тору. Различные слои Торы, письменную и устную Тору, через которые человек может обращаться к Всевышнему. Это содержит в себе очень интересную идею, что через Тору Всевышний может обращаться к Всевышнему. И это опять же очень символично и связано с тем, что мы говорили до этого, о той жертве, которую в Шмини Ацерет евреи приносили за себя, которая показывает их отношение к Всевышнему. И в принципе в этот праздник мы все должны задуматься над нашим отношением с Всевышним. И совершенно очень символично, что именно в этот праздник мы заканчиваем изучать Тору. И именно через Тору мы можем как бы построить наши отношения с Всевышним, связаться с Всевышним. И это называется Ашерекируу Беймет, который дословно зовут его через Тору, обращаются к нему через Тору. И поэтому изучение Торы так важно. Хотя, если вы посмотрите, например, на недельную страницу Талмуда, как мы уже говорили, часто то, что мы изучаем или изучают многие студенты в ешивах, это, казалось бы, не имеет прямого практического применения, или пока не имеет, если идет речь о законах храма. Но почему это важно? Потому что это слова Всевышнего, через это человек может связаться с Всевышним, каждый человек. И поэтому, кстати, Талмуд в этом сокращении последнее. Первое – это Тора, которую каждый человек может читать, которую может 6-летний ребенок читать, 7-летний. Дальше идут Таилим, псалмы, которые, опять же, каждый человек может читать, и мужчина, и женщина в любое время. Дальше идет Мишна, которую обычно изучают подростки, которые не требуют такого интеллектуального изучения для изучения. Под это же, наверное, подпадает и практическая алаха, что делать, что не делать. И только на последнем месте стоит Талмуд, который очень важен, но не все способны его глубоко изучать. Но это тоже пласт Торы, через который человек может дословно воззвать к Всевышнему, быть ближе к Всевышнему. И поэтому каждый человек на своем уровне, если он зовет дословно Всевышнего через Тору, он может приблизиться к Всевышнему. И закончить я бы хотел известным комментарием Раши на нашу недельную главу. Мы на самом деле в той или иной форме несколько раз говорили о нашей недельной главе. И когда говорили о Торе и науке, как это все сочетается или не сочетается с современным научным познанием. Кстати, есть известный Раши, который говорит, что Тора не обсуждала, в каком порядке было все сделано, что то, что нам Тора рассказывает, она хочет нас чему-то научить. И опять же, есть известный вопрос в нашей недельной главе, совершенно очевидный, о том, что в первый день Всевышний сотворил свет. Да? У кого-то есть какие-то проблемы с этим утверждением или вопросы? Совершенно очевидно, что как же такое может быть, что свет был сотворен в первый день, а солнце и луна и звезды были сотворены в четвертый день? Как такое может быть? Раши говорит, как кто-то это упомянул, что речь не шла о физическом свете, что речь шла о духовном свете, то, что мы называем, который Всевышний сотворил в первый день. Но потом, почему мы его не видим? Потому что, как говорит Раши, потом Всевышний, который знал, что в мире будут не только хорошие люди, но и не очень хорошие, решил, чтобы этот свет остался только для хороших людей. И поэтому Всевышний этот свет спрятал. Куда он его спрятал? В Тору, правильно. Всевышний спрятал этот свет в Тору, которая называется на арамейском «урайта». Поэтому мы говорим «деурайта» от слова «свет». И поэтому человек, который искренне изучает Тору достаточно упорно, в принципе, может к этому свету прикоснуться, может с этим светом, так сказать, соприкоснуться и в этом мире. Хотя однозначно он будет им наслаждаться в мире грядущем.